Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресенью у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Но общей темой для этой передачи мы возьмем такой вопрос, как вопрос, связанный с неправдой. Очень часто люди говорят неправду, и не всегда это делается из каких-то злых намерений, иногда просто из чувства такта, как думает человек, совершенно необходимо сказать неправду. В Священном Писании говорится о неправде как бы в нескольких видах этого греха, и прежде всего говорится о неправде в торговле, в таких вопросах, которые связаны с бизнесом, наверное, потому что именно в этой сфере человеческой деятельности неправда, она преобладает. Например, в книге «Левит», 19 глава, 35 стих, сказано: «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении». То есть нельзя допускать неправду, когда человек дает показания в суде, и в мере, то есть когда отмеряет что-либо, например, на продажу или возвращает долги, в весе, вес – это когда какой-то предмет, может быть, небольшой, его надо взвешивать, и в измерение. Измерение – это когда, например, надел земли делят, и очень важно, чтобы все было как положено. В книге «Второзаконие», 25 глава, 13-14 стих сказано: в кисе твоей, то есть в кошельке, в мешке, скажем так, не должны быть двоякие гири, большая и меньшая. В доме твоем не должна быть двоякая эфа, мера большая и меньшая. Гиря и эфа у тебя должны быть точная и правильная. Двойная гиря – это как бы, значит, гиря, скажем так, на полкилограмма, она как бы правильная, а другая написана на полкилограмма, а там чего-то не достает. Я думаю, что это применимо к нашей национальной валюте, которая реально обеспечивается богатствами нашей страны и вот этими фальшивыми долларами, которые печатаются в Соединенных Штатах Америки и которые ничем не обеспечиваются, но реально наш рубль привязали, буквально привязали к доллару. И чтобы нам, например, напечатать сколько-то рублей для нужд государства, нам надо обязательно положить в Международный банк количество долларов определенное и по тому фальшивому курсу, который предлагается. Конечно, это есть прямое нарушение закона Божия, и те люди, которые участвуют в подобных махинациях, они преступники в глазах Бога и заслуживают серьезного наказания. У нас телефонный звонок в студию.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у нас причастие ведь как лекарство в борьбе с грехом. А если вот приходим в церковь, а там вместо того... Ну и вообще церковь – это у нас школа и лечебница одновременно. Вот, и если приходишь и встречаешь суд вместо вот как бы помощи в борьбе с грехом, вот, суд и пятерню и прочее. Вообще туда уже никто не ходит. Храм большой, просторный, и никого нет. А в другом храме он маленький, сельский такой, как сельди, бочки налить, потому что встречается с любовью. Вот как тут поступить? Вот как батюшке сказать так мягко, что никто ходить к вам вообще не будет. Вот, простите, и как нам поступать в таком случае?
Я рассуждаю так, что у мирян есть больше прав причащаться, чем у нас, у священников, право преподавать святое причастие. Это связано с тем, что с нас спрашивается значительно строже, чем с обычных верующих, и мы всегда находимся в большей вине в связи с этим. То есть наша вина, она больше. Так что у вас, у мирян, больше права причащаться, чем у нас преподавать. И никто не имеет права распоряжаться святым причастием, как некой своей собственностью. Литургия – это общее дело. Священник не может совершать литургию, если в храме нету ни одного человека. Я думаю, такое поведение может от превозношения, от гордыни проистекать. Но, с другой стороны, священник может опасаться, что вы причащаетесь в суд или в осуждение. Сказано, кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждение, поэтому многие болеют и даже умирают. И задача священника как раз выяснить во время исповеди, насколько вы подготовились к святому причастию. Но опять же, если священник сам плохо, например, готовится к причастию, а с людей требует, чтобы они строго все выполняли, человек не имеет права требовать с других то, что он сам не делает. Вот это тоже очевидная истина, поэтому сделать замечание мирянину может не каждый священник, а тот, который, скажем так, имеет нравственное право на это. Поэтому вам надо как бы разобраться, понять, почему он дает эпитимию. Может быть, реально есть причина, может быть, священник высказывает беспокойство по поводу вас.
Батюшка, ну вот я все-таки со стороны мирян тоже хотел бы сказать, осветить и другую сторону этого вопроса, потому что, ну, вот, прозвучали такие слова, к этому батюшке никто не будет ходить. Просто существует такое мнение, да, вот. И мне кажется, это не совсем верное направление ходить к батюшке в храм. Потому что часто вот люди вот этим, знаете, вот для них это основное. Но мы же ходим не к батюшке в храм, мы ищем Бога и участвуем в таинствах, с ним в таинствах общаемся. Поэтому, ну, вот часто вот я встречаю, вот это как бы, еще раз повторюсь, вторая сторона этого вопроса, которая тоже имеет место, к сожалению, что люди, которые пришедшие в храм, просто зашедшие, тут, ну, иногда чуть ли не с руками в боках вот становится очередь к причастию. И тогда им стараются как-то объяснить, что, ну, не совсем правильно вот сейчас подходить. Нужно немножко подготовиться. Нужно на исповедь сначала прийти, да, и для того, перед исповедью тоже подготовка требуется. И вот эти люди иногда вот так вот искушаются. Да что, я к вам пришла, вы меня там отправили куда-то.
Конечно, вы правы. Священник должен обезопасить человека. Он должен ему объяснить, может быть, процитировать вот эти слова апостола Павла, что кто недостойно причащаются, они и болеют, и даже умирают. Потому что если мы не будем предупреждать людей, то на нас лежит вина. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Отец Олег, да-да. Вы меня слышите?
Да, слышим.
Я вот какой вопрос хочу задать. У меня венчальным свечам 50 лет прошло. Они лежали у меня в иконе под стеклом. Одна свеча сдеформировалась в дугу, а вторая переломилась. Куда мне их определить? Я вот хотела бы их, написала сыновьям, бумажку завернула в салфетку, когда умру, положить в гроб. Можно так сделать?
А ваш супруг уже умер?
Супруг умер, как 5 лет.
Да, я думаю, это можно сделать. Вы будете как невеста в гробу. Какие у нас вопросы записаны?
Как относиться к бытовой неправде, когда один человек не хочет огорчить другого?
Да, действительно, вот это неправда из некой такой ложной деликатности даже считается признаком, скажем так,
хорошего тона,
хорошего поведения. Например, мы знаем, что врачи часто скрывают диагноз от больного человека, или близкие, родные, зная диагноз человека, говорят, да нет, что ты, у тебя все нормально, врач сказал, что ты идешь на поправку. Вот в некотором случае, конечно, это преступная неправда, потому что человек должен знать, что он умирает, человек имеет право знать, сколько времени у него осталось, чтобы завершить свой жизненный путь достойно, приготовиться к этому. Это вот в такой, ну, скажем, совсем кризисной ситуации. Но так как в Писании говорится, что Бог ненавидит неправду или обман, то вообще надо как-то к этому серьезнее относиться. Вот, например, в книге Второзакония, 25 глава, 17 стих сказано: «Мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». Здесь как бы не уточняется, какую неправду сказано. «Всякий, делающий неправду». А в книге Притч 11.1 написано: «Неверные весы», то есть обман, связанный с купли-продажей, «мерзость пред Господом». Например, когда, скажем так, завышают цены и совершенно без причины просто пользуются там общей бедою, спекулянты во время санкций, спекуляции во время войны, там, спекуляции во время каких-то катаклизмов. Это всегда очень ужасно и неприятно. И, конечно же, Господь взыщет с таких людей, и мы должны оберегать свою речь от любой неправды, по сути дела. Потому что апостол Яков говорит, что язык, он воспаляется от гиены воспаляется. А если мы контролируем язык, Яков пишет, могущий обуздать язык, обуздает все свое тело. Поэтому крайняя степень необузданности языка – это вот неправда, там ложь, грязь, когда говорят о других людях. Это осудит человека, в день суда это будет обвинение против него самого.
Батюшка, вот вопрос я хотел бы тоже немножко расширить по поводу именно информирование человека об его диагнозе и, возможно, смертельном, да. Вот здесь, возможно, именно вот важно важность в том, верующий этот человек же или нет. То есть, если, может быть, человек неверующий, ему напрямую и нельзя говорить вот именно о том, что ты, друг, через месяц ты умрешь, и ничего, то есть, без, не говорить его без надежды, без какой-то, а именно, может быть, тут с точки зрения, как бы, верующего человека сказать, друг, ну вот, очень все плохо, но, понимаешь, даже если мы умрем, то умрем по телу, а по душе мы предстанем перед Богом. Вот к этому моменту нужно
готовиться. Да, конечно, если мы общаемся с умирающим неверующим, мы должны совершить последний призыв к его душе, обратиться к Богу и сказать, что это сейчас наступает самый ответственный, важный момент в его жизни. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер. Слава Богу, батюшка, вы в эфире. Это я обнуждал вот этой вот встречи в эфире с вами.
Добрый вечер.
Благословите, раб Божий Сергей.
Господь благословит.
Батюшка, вот такой вопрос. Вот у двух супругов разные духовники, причем не близко друг от друга, а каждый на стороне далече. И вот они, значит, у каждого своего окормляются, и у них получается в семье две правды. Ну вот приходят ко мне, как они близкие мне люди, приходят ко мне как к ретивистскому судью. Я вижу, что два достойных батюшки говорят, в принципе, одни и те же вещи, по благодати, наверное, но другими словами. Вот как бы это им объяснить? Вот что можно им сказать? И еще такой вопрос. Вот помните вы, если помните, рассказывали о матушке, которая помолилась, и у вас сахар куда-то делся. Это кто было, если помните? Напомните мне о ней.
Это известная монахиня Сергия, которая умерла не так давно. Ее знают очень многие москвичи, Царствие Небесное. У ней был очень аскетический образ жизни. Она просыпалась очень рано, ставила чайник с воском, чтобы оттаивал воск, и читала молитвы. Где-то в 4 часа утра она читала молитвы, значит, как положено по службе, по ее уставу, который она имела. И где-то часам к 9 она кончала, и она лила свечи до 12 часов, потом немного отдыхала, и с 4 опять начинался молитвенную жизнь, молитвенное правило. Матушка Сергия была удивительной женщиной, она жила в Москве, в обычной хрущевской пятиэтажке, очень скромная однокомнатная квартира, и она все раздавала. Многие приносили к ней деньги, какие-то пожертвования, чтобы через ее руки помогать другим. Например, храм, где я служу, Голгофа деревянная, большая Голгофа, которая стоит в храме, это на ее пожертвование. Даже куртку, которую я ношу, мне подарила матушка Сергия, хотя она меня видела всего где-то 2-3 раза. Для меня это было неизгладимое впечатление. И когда я лечился от сахара, вдруг у меня произошло что? У меня вдруг резко поднялся сахар. Там замеряли через каждые 2 часа сахар. И когда он поднялся очень резко, я позвонил матушке, но не смог дозвониться. Я позвонил, в общем, друзьям и попросил, чтобы они созвонились с матушкой. И попросили, чтобы она помолилась. Потом мне передавали слова, что матушка молилась: «Господи, убери у него сахар совсем, чтобы этого сахара не было, зачем ему этот сахар?» И она молилась очень просто, и со мной происходит гипокалемия. У меня сахар упал так, что я потерял сознание, я просто упал на пол. Мне сразу принесли стакан с чаем, куда сахара много сделали. Для диабетчиков серьезная проблема – высокий сахар, но не менее серьезная проблема – резкое снижение сахара. У меня никогда не было гипокалемии, я никогда не падал из-за диабета. И я выпил этот сахар, я понял, что она так молится. И тогда я позвонил, созвонили с матушкой, и ей сказали: «Нет, надо молиться, чтобы у него сахар был в норме». не надо, чтобы совсем без сахара. И матушка стала молиться, ну, как попросили, так она молилась. И у меня сахар нормализовался. Он дошел там ниже 4, для меня это было очень тяжелое состояние. А тут он поднялся где-то к 8, к 9, и я все очень хорошо почувствовал.
Чудеса. Да.
Такая сила была и у молитвы, и многие к ней приезжали священники за советом духовным. Она видела людей, она видела прежде всего сердце человека. Она как-то вот распознавала даже маленьких детей. Разговаривала с ними, как будто она вот знает, что с ним будет происходить в будущем.
Батюшка, а вот по части вопроса, вот, ну, вот брат задал вопрос по поводу мужа и жены, и двух, у каждого из них свой духовник. Вот я просто, ну, давайте я просто в своем мнении после вас скажу.
Вы знаете, у меня есть духовный сын, у которого жена, и у ней другой духовник, то есть не я. Но нам повезло, мы дружим, это... очень достойный человек, архимандрит Сергий. Но иногда мы созваниваемся.
Чтобы решить проблемы.
Да, чтобы решить какие-то проблемы, которые возникают между супругами. Мы чувствуем свою ответственность за эту семью. По милости Божией, там даже чудеса происходят в этой семье. Я думаю, по молитвам архимандрита, конечно. Потому что недолгое время не было детей. Почти 10 лет не было детей. И потом вдруг чудесным образом ребенок за ребенком, у них уже трое мальчишек бегает.
Я человек не женат, конечно, но вот мне все-таки, как нам говорит Библия, да, муж и жена, да будет в плоти едино. То есть можно сказать, что это один человек. И нет ли тут какого-то раздвоения, когда этот один человек, вот по сути, по плоти, как бы вот один в одну сторону, второй в другую. В правильном отношении, конечно, к духовнику, но все-таки люди-то разные, и духовники разные.
Владимир, я знаю, что вы молитесь о том, чтобы Господь послал вам супругу, потому что это Божья заповедь – плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Причем это первая заповедь, которая ниспослана людям, которая на страницах Священного Писания. Ее надо исполнять так же серьезно, как и другие заповеди. Собственно говоря, человек, который отказывается от семейной жизни, от чадородия считается самоубийца, который умершляет таким образом сам себя. Как и скопцы по церковным канонам, которые ради благочестия взяли себя, оскопили, они считались самоубийцами. У известного учителя церкви Оригена была такая проблема. Он преподавал катехизис девушкам в Александрии, и все время какие-то слухи ходили нелепые о нем. Были завистники Оригена, он был очень талантливый человек. И тогда он взял и оскопил себя, в такую крайность пошел. Но это, конечно, недопустимо. Но нам надо вернуться к вопросу о правде и неправде, насколько это... мы можем преодолеть свои жизни, и что у нас записано из тех вопросов?
Вот должен ли человек рассказывать всем о своих грехах? То есть, знаете, вот, ну, как-то вот, нужно ли озвучивать те грехи, может быть, которых ты исповедовался, или которые ты, может быть, уже с Божьей помощью прошел, и дальше идешь, и как бы не вспоминаешь о них?
Если человек рассказывает о тех грехах, которые он ранее исповедовал, как о бывших когда-то в его жизни,
к сожалению,
то на самом деле он клеветник на самого себя. Потому что мы должны верить в таинство святой исповеди и не допускать таких вещей. Человек может рассказывать о том, что с ним было до крещения. Вот это можно, потому что это жизнь безблагодатная. А вот когда он уже крещенный человек, он начинает исповедоваться, здесь то, что называется таинство исповеди, касается не только священника, который исповедует человека, но и самого человека, которого исповедуют. Потому что священник совершает суд, и он принимает решение сам, берет ответственность на себя за это решение. И если человек начинает разглашать, там, что священник ему взял и отпустил грех, или там, дал ему там, какую-то очень тяжелую там, эпитемию или что-то такое, то здесь кто-то услышит со стороны, он не в курсе, какая мотивация была у священника. Поэтому человек не обязан позорить себя, человек не обязан всем рассказывать о своих проблемах. Во-первых, это может смутить очень многих людей. Но доверительно, если у вас есть верующие друзья, вы можете с ними поговорить о своих проблемах, как сказано, молитесь друг за друга, носите бремена друг друга. Но вот был такой исторический случай, известный про святого Патрика, просветителя Ирландии. Он, будучи молодым христианином, имел духовного друга, с которым поделился какими-то серьезными грехами отрочества, ранней молодости. Поделился, чтобы тот за него молился. И оказался заложником этой ситуации. Когда Патрик уже стал епископом, очень много людей обратил к Богу, собственно говоря, Ирландию обратил к Богу, этот человек из зависти стал распространять вот эти слухи о тех грехах, которые ему рассказывал Патрик, когда он был отроком, там, ранней юности, о том, что-то совершил. И очень докучали Патрику из-за этого. Было там какое-то разбирательство по этому поводу. У талантливых людей всегда очень много завистников, которые готовы в любой момент подставить ногу. Там всякие епископы недовольные появились, другие священнослужители, миряне такие нашлись. Но правда Божия восторжествовала, потому что церковь все-таки признала, что да, хотя значит, Патрик и мог совершать такие грехи по неведению, тем более это связано с периодом, когда он еще, скажем так, не был христианином в полной мере этого слова. Здесь всегда учитывается, в каком состоянии человек совершает тот или иной
грех. А если наш рассказ несет такой назидательный смысл, допустим, если я рассказываю, что ну, другу, да, брат, вот я пил, и поэтому у меня цирроз печени. Брат, я вот по ночам шлялся, и поэтому вот видишь, к чему это меня привело, или меня вот, видишь, вот преступный какой-то образ жизни привел меня в тюрьму или привел в больницу.
Это жанр публичной исповеди. Да? Самую шокирующую исповедь о себе написал Симеон Новый Богослов. Он назвал себя магом, он назвал себя там растлителем, он назвал себя похитителем детей. И когда он это все как бы опубликовал, то люди, которые его знали и видели только хорошее в нем, они решили так, что он взял на себя грехи других людей,
наверное. Наговаривает на себя. Да?
И наговаривает на себя, чтобы устыдить тех, у кого были вот такие грехи, и он проявлял таким образом заботу о них, потому что они не решались исповедоваться, а там, например, где-то растление, там, в чем-то еще. А он взял и за них, за всех поисповедовался.
То есть это так и было, да?
Но мы не знаем, как это было. Но если взять, например, исповедь Блаженного Августина, там тоже он очень много говорит о грехах, но прежде всего говорится о грехах, скажем так, до крещения. Правда, в случае вот с Симеоном, Симеон отроком поступил в монастырь, жил там, потом перешел в другой монастырь, потом вернулся в этот. То есть, если что-то такое дурное происходило в его жизни, конечно, это уже в зрелые годы происходило, когда он дал уже обеты Богу монашеские. Но комментаторы, некоторые говорят, лучше все-таки мы будем думать, что он таким образом исповедовался за других людей. Апостол Павел, опять же, когда он говорит, что жало в плоть ему дано, там, дьявол посылает своего ангела, там, ангел сатаны удручает его тело. И, кажется, говорится об очень серьезном. Но святые отцы из уважения к апостолу Павлу говорили, да нет, это у него глазная болезнь была, это одна версия, а другая версия была, да нет, там были лжебратья, они все время
докучали
ему, поэтому тоже понять достаточно сложно. Но на Карфагенском соборе, а это очень важно, там говорится о том, что если святые говорили о своих грехах, а тот, кто утверждает, что они это делали по смирению, то есть, по сути дела, проявляли неправду, наговаривали на себя, да будет предан анафеме. Карфагенский собор даже вынес решение. А если кто-то думает, что святые читают молитву «Отче наш», и там слова «И остави нам долги наши», а они такие святые, что у них и долгов никаких нету, тому анафема. Ибо и святой человек, и обычный человек, он имеет долги перед Богом, и нету человека, который жил бы и не согрешил. Материалы от Карфагенского собора, они очень строгие по этому вопросу, и там приводятся тоже примеры, как святые отцы говорили о своей греховности очень резко. И кто сомневается, настаивает Карфагенский собор, в том, что они действительно были греховны, да будет анафема.
У нас телефонный звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло. Алло. Алло.
Да-да.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Раба Божия Инна, благословите.
Господь благословит.
Отец Олег, у меня такой вопрос. Я когда читаю утренние правила, вот читаю об упокоении, и вот все, кто... Я читала книги, а Яна Крестьянкина, Николая Залицкого, всех почитаю, а потом вдруг у меня такое сомнение... что я недостойна, в общем, они уже почти святые люди, а я читаю о их упокоении. Можно мне их читать или не надо?
А пока не произошла канонизация, вы можете читать. Как известно, перед канонизацией служится последняя поминальная служба по усопшему, и после нее уже начинается канонизация. Это такой древний христианский обычай. Так что вы ничего не нарушаете. Другое дело, если вопрос касается мучеников. В древней церкви, если мучеником становился человек, не запрещенный в священнослужении, тот, кто не считался раскольником или еретиком, он автоматически объявлялся мучеником. Мы знаем, что когда Поликарпа Смирского сжигали на костре, там собрались христианские представители из других городов, и они просто мощи разобрали, когда костер потух, они бросились эти косточки собирать. То есть сразу началось почитание.
Батюшка, я знаю людей, которые лично знакомы, я знаю, что вы тоже духовно дружили с преснопоминаемым блаженной памяти отцом Даниилом Сысоевым. Так вот эти люди, которые знали его, и вот я часто слышал, знаете, какие слова, которые они говорили, как-то не получается о нем молиться. Как-то вот мы молимся ему, у нас не получается о нем молиться, как-то вот такие слова какие-то не находили.
Да, но это может быть очень субъективно, хотя во мне такая же субъективность присутствует. Я не смог ни разу прочитать молитву об упокоении отца Даниила. Но я присутствовал на службах, где совершались такие молитвы, и тогда я молился со всеми, потому что такие решения принимает церковь. Но чисто психологически это связано не только со смертью мученическое отца Даниила, это прежде всего связано с его жизнью. Я знал этого человека, это был удивительный человек, у которого была колоссальная любовь к Богу. И я психологически не могу этот барьер переступить, там, прочитать упокойную молитву за него. Но это уже это слишком субъективно все. Надо, чтобы соборное решение было принято, а то мы забегаем вперед. Что у нас там еще поводу неправды, какие вопросы у нас?
Дезинформация противника во время войны является ли неправдой?
Конечно, дезинформация является неправдой по определению, но...
Является ли грехом какой-то?
Да, да, скажем так. Если кто-то дезинформирует противника, например, вот фехтование этого человека, ведут бой на шпагах там или на саблях, и кто-то делает ложный выпад, чтобы...
Финт.
Да, ложный выпад, обманывается у противника и наносит удар. Я думаю, в военной жизни это совершенно даже допустимо, то, что называется и дезинформация, и военная хитрость. И в Священном Писании, если мы будем делать повторение, у нас была уже передача о законах ведения войны, о библейских законах ведения войны, в каком возрасте можно призывать человека, кого можно призывать, кого нельзя призывать и так далее, то мы коснемся таких вопросов, когда Бог подсказывал некие хитрые маневры, как дезинформировать противника, немножко его дезориентировать, чтобы одержать победу. Действительно, в Священном Писании есть такие случаи. Кстати, самоубийство на войне не считалось самоубийством. Если человек ради того, чтобы не сдаться в плен, он там подрывал себе гранатой вместе с противниками, это считалось, что он погиб на войне, не просто вот он на себя наложил руки, а он оказался в безвыходной ситуации, а как носитель некой информации он не мог сдаться, потому что человек не всегда уверен, сможет ли он даже под пытками сохранить какие-то военные секреты.
У меня в таких случаях, батюшка, вот, когда говорят вот так вот определенно и четко, знаете, вот нельзя врать, я привожу такой пример. Вот представь, что мимо тебя пробежал ребенок и спрятался в подвале, допустим, и тут же бежит какой-то разъяренный пьяный мужчина и спрашивает тебя: ты не видел, тут мальчишка пробегал с таким с разъяренным лицом? И говорит, куда он побежал? Ну, в этом случае, конечно, мы все скажем в противоположную сторону
покажем. Владимир, тебе не надо врать в этой ситуации. Ты мастер спорта по боксу, чемпион России в свое время был. Ты бы разобрался с этим мужчиной. Я думаю, что Бог никогда не посылает нам испытания сверх наших сил. Поэтому, когда мы модулируем какие-то примеры, что вот безвыходная совершенно ситуация, безвыходных ситуаций не бывает. Просто не всегда решение той или иной ситуации лежит на поверхности. Не всегда мы можем догадаться, как правильно поступить. Вот посмотрите, что сказано в Псалтире, 51-й Псалом, 5-й стих. «О нечестивых, что они любят неправду». И написано в псалме: «Что хвалишься злодейством сильный, ты любишь больше ложь, нежели говорить правду». То есть мы должны все-таки возлюбить правду и истину, чем нежели ложь и обман.
У нас телефонный звонок. Говорите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, можно читать 15-й Кофизму? Мне сказали, ее читать нельзя, не поминать, я здрав и упокой, что весь род погибнет, и живой, и усопший. Ответьте, пожалуйста.
Читайте все кофизмы подряд. Кто это вам сказал? Каждую кофизму надо читать, все 20 кофизм. Ничего плохого нету, сказано все писание полезно. В том числе и 15-е кофизмы. Поэтому тот, кто сказал, это какая-то глупость или суеверие. Батюшка, а может быть, неправда, о чем мы сегодня говорим, что неправда – это очень плохое такое явление. Неправда удалена с неба, вот небеса-то очищены. Неправда удалена с неба, вне небесного наследия святых, потому что там только всякий любящий и делающий правду, а не всякий любящий и делающий неправду. Нечестивые, они сброшены в пространство между небом и землей, и только те, которые любят правду и истину, они пребывают с Богом. Благословение обещано чуждому неправды или всякого обмана, всякой лжи. Об этом говорится в Псалме 23, 4 стих. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно ближнему своему». И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы узнать ваше мнение. Полезно ли прочитать толковую Библию, Ветхий Завет и Новый Завет Александра Лопухина? В ней отсутствует рекомендация к публикации издательского совета Русской Православной Церкви.
Эта работа толковой православной Библии, это официальная точка зрения синодальной церкви на тексты Священного Писания. Все это проходило церковную цензуру. Дело в том, что одобрение вот этого отдела, это вообще явление, которое возникло недавно. А до революции была цензура. Так вот, цензоры, которые, естественно, более образованные были люди, чем священники наших времен, дореволюционные цензоры, они пропускали каждый том вот этой Библии Лопухина, так называемой Лопухина. И это один из лучших сборников, комментариев на Священное Писание. Поэтому читайте смело. До появления этих грифов всяких, просто благословение патриархов всегда стояло на этих изданиях, когда вот к тысячелетию крещения Руси был большой выпуск в 3 томах, сейчас в 12 томах продают. Приобретайте, смело читайте. Это очень полезное чтение, потому что Библию трудно понять самому, а когда вот вместе с комментариями мы читаем, это очень хорошо.
Батюшка, у меня вот в продолжение темы неправды, вот такой вопрос личный, да, вот как обезопасить себя от неправды на исповеди? Как вот, когда не договариваешь совершенный грех, маскируя его под общими такими фразами, там, согрешил во всем, согрешил гордостью, там, или тщеславием, там, хотя за этим стоят конкретные дела. Как вот это уязвить, прямо вот этот гнойник, вот этот греховный,
который ты сделал? Вы знаете, это чувство ложного стыда. Например, человек знает священника, и священник знает человека. И человек, который идет на исповедь к знакомому священнику, он боится, что если он расскажет о своих грехах, то священник изменит к нему отношение. На самом деле все наоборот. Если священник чувствует, что его знакомый исповедуется и что-то не договаривает, вот это оскорбляет священника. Такое недоверие. А когда человек начинает говорить о серьезных проступках, о грехах своих, о том, о чем люди, ну, не всегда говорят открыто, вот в этой ситуации священник видит, какое доверие ему оказано, и он всегда с пониманием относится к такому кающемуся грешнику, который избегает ложный стыд. Хотя я допускаю такую ситуацию, что когда человек просто боится исповедоваться, может быть, совсем тяжелый какой-то у него грех, он может пойти в храм, где его никто не знает. Я помню, что когда я служил в храме Преображения Господней, иконы Божией Матери всех скорбящих радости, на исповедь пришел киллер. Я его никогда не видел в храме, ни до этого, ни после. Но вот в его ситуации, скажем так, это, может быть, была единственная такая возможность, когда без опаски для себя, вот он пошел в храм, где его никто не знает. И был тоже очень удивительный случай. Одного молодого человека, его обвинили в том, что он продавал наркотики. И была ситуация, что могли посадить его лет на 8. И друзья ему говорили: слушай, может, ты за границу убежишь, что ты будешь 8 лет это сидеть? Но он пошел, поисповедовался и не уклонился от судебных всяких разбирательств. И был оправдан каким-то совершенно удивительным образом. И еще более удивительный случай. Человек считал, что он убил другого человека. Он приходит на исповедь к одному священнику московскому, известному, и говорит: я вот совершил убийство, это произошло там 12 лет назад, это произошло там в такой-то республике, вот, этот грех тяготеет на мне, я не знаю, как от этого избавиться. Ему священник отпускает грехи, и он говорит: я готов понести любую епитимию. И священник, который обычно очень, очень осторожно подходит к таким ситуациям, вдруг говорит: пойди сдайся тамошним властям. И он принимает эту эпитимию, и через полгода он приезжает в храм на Ордынку и говорит: вы знаете, а я его не убил. Это я думал, что я его убил. Я был уверен, что я убил, я просто сразу убежал. Угу. Он поправился, это получилось хулиганское действие, не убийство. И с меня как бы ответственность за давностью срока, там все, и что не было как бы серьезного ущерба, с меня все и сняли, как бы, ничего нету, я свободен.
Фильм «Остров» просто.
И он говорит, и вы представляете, если бы тогда я вас ослушался, я всю жизнь бы жил до смерти с чувством, что я убийца. Это вот реальный совершенно случай, когда священник дал эпитимию сдаться в руки светских властей.
А я больше хотел бы...
Потому что церковь имеет право отпускать грех, но может рекомендовать сдаться светским властям.
Я ваши слова хотел бы дополнить, вот когда вы сказали, что для священника, принимавшего такую тяжелую исповедь, да, о тяжелых грехах содеянных, что это может послужить даже таким наиболее расположением даже, да, к своему духовному чаду. Да. Вот я знаю историю моих друзей, когда они исповедовались в каких-то серьезных там грехах, там, падениях, там, в изменах, там, может быть, семейных, не знаю, да. Вот, но я от них слышал такие, знаете, какие истории были, когда они видели на глазах своих духовников слезы. И эти братья признавались, у меня, окаянного грешника, слеза не упала, а я вижу, как отец заливается слезами. Это такое на них производило впечатление, просто их меняло вообще понимание.
Эти слезы радости, как сказано в Евангелии, что об одном кающемся грешнике, ангелы даже на небесах радуются, чем о 99 праведных, и священник это осознает. Но, кстати, сами священнослужители должны быть чужды всякого обмана, всякой неправды. Сказано во втором послании Коринфянам, 4 глава, 2 стих, «Не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, мы предоставляем себя совести всякого человека пред Богом». Что значит «мы предоставляем себя совести всякого человека пред Богом»? Вы приходите на исповедь, на суд, и священник, который выносит какое-то решение, он тоже становится на суд. Он предоставляет себя вашей совести, потому что вы свидетель того решения, которое он вынесет. И в послании к Фессалоникийцам 2:3 сказано: «В учении нашем нет ни заблуждения, ни лукавства». То есть мы не допускаем, чтобы в том учении, которое мы преподаем, как православие, была бы даже какая-то неточность, какие-то заблуждения, какое-то лукавство. Такое сознательное заблуждение, сознательное лукавство. Конечно, человек может ошибиться. Как я беседовал с одним крупным теологом, он сказал, у каждого догматиста можно найти какие-то неточности. Мы у отцов святых находим неточности, они называются телогумены, то есть частное богословское мнение. Они известны, эти телогумены, описаны. И в книге Варсонофия Иоанна даже сказано, почему некоторые святые отцы высказывали не очень православные мнения. В книге Варсонофия Иоанна сказано, если бы, услышав это мнение, они бы обратились бы к Богу и спросили, правильно это или нет, Бог по их святости им бы сказал, что это неправильно. Но они поверили предшествовавшим, то есть тем, которые были до них, поэтому они так учили, как услышали от других, хотя это как бы не точность, неправда, но здесь не было какого-то сознательного умысла.
Еще телефонный звонок, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы. Я как раз хочу обратиться к книге «Деяния апостолов», вот там, где первосвященник Анания прям погрязает и в неведении, и в неправде, заставляя своих этих служителей бить Павла, апостола, по устам за то, что тот смело его обличал. И вы как-то сказали, что Павел сперва сказал, там, стена подбеленная, Бог будет бить тебя, а потом, узнав, что это священник, сильно испугался. Я, например, вот весь этот период, пока вас не было, посвятил отысканию вот этого свидетельства в пользу испуга Павла и не нашел. Напротив, Иоанн Златоуст говорит, что испугался не Павел, а первосвященник. То есть, не ведая такого дерзновения, вот он говорит, в недоумении первосвященник не осмеливается ничего больше сказать. Да и кому Павла было бояться? Ведь перед ним стояла, собственно говоря, пустышка, та же самая смоковница, не имеющая плодов, одетая в листья. Но, я, с чем я с вами согласен? Он, дабы не сделать возмущение в народе,
еще... Вы знаете, извините, я с вами не соглашусь. Апостол Павел испугался, что он, обозвав первосвященника стеной подбеленной, нарушил заповедь «Не злословь начальствующего в народе своем». Он привел эти слова, то есть вопрос был не в том, являлся ли этот человек первосвященником в глазах Бога, или он был уже пустышкой, безблагодатный, а вопрос заключался в том, что этот первосвященник был вождем еврейского народа. Сказано, не злословьте правителей, царей, каких? Нерона, правителей, там, прокураторов всяких. Это общий принцип, не злословить начальствующего. И апостол Павел испугался, что он нарушил этот принцип, поэтому он сказал, я не знал, что он первосвященник, это он сказал без сомнения свое оправдание. И тут же добавил, ибо сказано, то есть... Он здесь как бы объясняет, почему такое недоумение у него. «Не злословь начальствующего в народе твоем». То есть, если человек злословит власти с точки зрения Священного Писания, он злословит тот промысел Божий, который существует относительно страны. Иногда Бог наказывает страну дурными властями, и мы должны как бы сносить это именно как наказание, а не роптать. А толкования всегда можно найти разные на любой текст. Все зависит от того, в какой библиотеке мы ищем те или иные толкования. Но я бы не стал здесь оспаривать позицию Павла, потому что вот свое недоумение он подтвердил текстом из Священного Писания. Он бы никогда этого не сделал, если бы ситуация выглядела так, как вам она показалась.
То есть он как бы сам прокомментировал и дал толкование, получается.
Да, он дал толкование, он сослался на Писание. Дело в том, что когда человек ссылается, еврей ссылается на Тору, он заклинает себя как бы этими словами. Он говорит, я не знал, что он первосвященник. То есть... Этим самым он не учит нас почитать там, иудейских раввинов. Там. Действительно, когда зависть разорвалась в храме, там, что уж там осталось-то благодатного? Мало что. Но как начальствующий, как вождь своего народа, не забывайте, что в то время они были под римскими оккупантами. И настоящими представителями народа были именно вот эти первосвященники. Они не только ходили хлопотать там по поводу распятия Христа, они всегда ходили хлопотать, когда там гонения против населения усиливались, когда искусственный голод римляне создавали. Они печаловались за свой народ и были настоящими начальниками в этом смысле. А начальство нельзя засловить, даже языческое начальство, не говоря уже о тех, которые... имели отношение к народу Божию, хотя они потеряли благодать, но ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. Поэтому нам особо гордиться перед ними нельзя, потому что апостол Павел пишет, «Ты, дикая маслина, привитый, чем ты держишься-то? Ты говоришь, они отпали, чтобы тебе привиться?» Они отпали неверием, а ты чем держишься? Верой, поэтому не гордись, а бойся. Страх должен присутствовать у каждого человека, боясь нарушить заповедь Бога. Это не был страх перед первосвященником, перед его охраной, это был страх нарушить заповедь Создателя, а законы Божьи, они не приложены. Как и Христос учит нас, он говорит, я пришел не нарушить, а исполнить закон.
Батюшка, у нас вопрос, и, возможно, последний, наверное, сегодня.
Да, слушаем.
Добрый вечер, отец Олег. Я хотела вот что спросить. Иногда вот встаешь на исповедь, а священник, только начинаешь говорить, он накидывает петрахиль, и вроде уже прерываешь исповедь. Что в таких случаях надо делать? Сказать, давайте я все-таки скажу, или
в таких, принять? В таких случаях надо на исповедь приходить на буднях, а не в большие праздники. В воскресный день исповедь в храме, который посещаемый храм, она в принципе невозможна, нормальная исповедь. Если там 100 человек стоят, и до молитвы «Отче наш» священник должен окончить исповедь. Он физически просто не сможет нормально исповедовать людей. Поэтому надо приходить на исповедь на буднях, когда в храме мало людей. Священник может уделить вам значительно больше времени. Поступая таким образом, вы и священников в соблазн не введете. И сами как бы очиститесь от тех грехов, от которых вы хотели очиститься. С другой стороны, в некоторых храмах есть очень хороший такой обычай, даже под большие праздники на всеношные уже начинают исповедь. То есть, скажем так, 2-3 священника служат, а один уже исповедует на всеношный вечером, чтобы на следующий день уже меньше людей пришлось бы исповедовать. Это такой совет священникам. Там, где это делается, как раз успевают людей поисповедовать, а утром за литургию уже только тех, кто, вот, ну, скажем так, по тем или иным причинам не смогли прийти вечером. Хотя по уставу желательно, если человек хочет причащаться, чтобы накануне вечером он тоже был за службой.
Ну и к исповеди все-таки как-то вот, ну, готовиться все равно нужно, да, вот именно, ну, здесь это, возможно, другой вопрос, но вот именно подготовка к исповеди. Ну,
к исповеди надо готовиться, потому что многие верующие...
На исповеди начинают вспоминать, что уже они там сделали.
Да я сам могу сказать о себе, но я... вот ты идешь на исповедь,
я тоже.
И ты четко знаешь, что ты будешь говорить. Ну, ты становишься на исповедь, и ты многое забыл. Угу. Скорее всего, сила зла, они как-то вот рассеивают наше сознание, атакуют нас в этот момент. Поэтому записывать свои грехи – это очень правильно. Раньше многие так поступали, они такие хартии имели, там, записывали грехи. И момент исповеди был, собственно говоря, когда священник разорвал эту хартию.
Я вспоминаю такой случай, когда у меня была генеральная исповедь, и священник увидел мои листы, он ужаснулся, говорит: брат, что ж ты наделал-то?
Вы же пришли в воскресенье, наверное. Да, это действительно так бывает. Если приходишь с большими листами, я просто говорю: давайте вот эти листы вы сохраните, я вашу исповедь не буду принимать, потому что я физически не смогу ее принять. Если хотите, я после литургии вас могу поисповедовать, а вы причаститесь в другой какой-то день. Или приходите вот там в субботу утром на литургию, у нас очень немного народа, я с радостью вас поисповедую. Итак, друзья, наша передача подходит к концу. Мы сегодня отвечали на вопросы наших радиоприхожан, обсуждали такой вопрос, как относиться к неправде. Неправда – это действительно серьезная проблема. Обман удаляет от познания Бога, сказано в Писании, служит препятствием к обращению к Богу, составляет характер антихриста и всех богоотступников, неправда, потому что антихрист будет главный обманщик. И верующие должны делать по возможности все, чтобы удалять себя от всякой неправды, как и сказано в Писании: говорит ли кто, говори да, да, нет, нет, а что сверх этого, тот лукаво. И я всегда и спрашиваю ваших молитв за то служение слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –